Итак, у кого из вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, которое, тем не менее, скрывает в себе великие таинства для нас. Матфея 5, 45, 48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Практически без помощи Святого Духа это невыполнимое возможностями человека условие, адресовано Христом своим ученикам и по своему назначению и своей исключительной особенности возведено Христом в ранг высочайшей заповеди. И именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди призвано выявлять из множества людей, званых ко спасению, подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных притч Христа, которыми Он часто подводил итог притчам о Царстве Небесном. Луки 14:24. «Сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина, ибо много званных, а мало избранных». Луки 13:23-24. «Некто сказал ему: Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им: подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Итак, мы видим и с того большинства, которые сегодня заполонили молитвенные дома, церкви, костелы, неважно, спасутся лишь немногие. Многие погибнут, многие обречены на погибель, и это их выбор. А следовательно, быть сыном Небесного Отца – это в первую очередь быть избранным или же утвержденным, вошедшим сквозь тесные врата, ведущими в жизнь вечную. Что означает обладающий совершенством, присущим Небесному Отцу, которое по своей направленности выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину Творца. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим Богу, а следовательно не способен отличать широкие врата от тесных врат, то его сыновство находится под весьма большим вопросом. Для решения этого вопроса мы остановились на исследовании учения о воскресении из мертвых, в котором сосредоточены все функции света, присущие Небесному Отцу. Мы отметили, что дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией, во-первых, многолика, многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна. И, во-вторых, дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в личности Иисуса Христа. 11:25 Иоанна. Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Исследуя же вопрос, какие конкретные действия призвана выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, мы отметили, что изначальное действие, которое призвано выполнять дисциплина воскресения в отношениях Бога с человеком, чтобы привести нас в совершенство, присущее Богу, это возрождать нас из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по Своей великой милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели две составляющие в назначении дисциплины воскресения, призванной выстраивать наши отношения с Богом, и остановились на рассматривании третьей. Это посредством задействия воскресения Христова в своей вере получить власть ходить в обновленной жизни. Римлянам 6:4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Ходить в обновленной жизни означает ходить в воскресение Иисуса Христа, что на практике означает ходить верою в Боге и пред Богом, а следовательно, не зависеть в своей вере и в своих отношениях с Богом от мнения людей, от оценки людей. не поворачиваться на людей при выполнении воли Божией. В силу того, что все то, что находится в Боге, а также и во всяком месте, на котором пребывает Бог, является сферой неприступного света или тайной, в которой пребывает Бог. А посему, исследуя принципы и условия, позволяющие избранным Божиим ходить в обновленной жизни, представляющей великую тайну, в которой пребывает Бог. Наименованием темы в серии проповедей, призванных к совершенству, остается проповедь под названием «Тайна, в которой пребывает Бог». Согласно имеющейся констатации, Бог воскресил Своего Сына при задействии Своей славы. В силу этого фактора ходить в обновленной жизни, с одной стороны, означает ходить в славе Божией и представлять интересы славы Божией, а с другой – постоянно освящаться, то есть удаляться от господствующего в мире растления похотью. Только таким образом у нас открывается возможность соделаться причастниками божеского естества, а следовательно и облечься в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. Кстати, это одно и то же. 2 Петра 1:3-4. «Через познание призвавшего нас славою и благостью». То есть Бог призывает нас славою и благостью, и вот славою и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть мы можем прийти к совершенству, облечься в совершенство, только соработая со славою и благостью Отца, потому что через славу и благость нам все это дается. Поэтому, чтобы воскреснуть из мертвых Сыну Божьему, необходимо было соработать со всеми составляющими, которые обуславливают славу и благость Небесного Отца, через которые и благодаря которым Он и воскрес из мертвых. Благость, напомню, в данном случае – это достоинство милости Божией, которое проявляется в содружестве со славой Бога, не иначе, как только в тех случаях, когда Бог имеет дело со судами милосердия, которые представляют интересы Его святости. Если же в силу невежества и жестоковыйности человека требования святости нарушаются, то благость Бога в достоинстве Его милости при явлении славы Божией будет отсутствовать. И тогда слава Божия, как исполнительный орган власти Бога, вместо того, чтобы защитить нас от палящего гнева Бога, обратиться в нашего врага, несущего для нас смерть. Римлянам 11:21-22. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Исходя из этих факторов, чтобы ходить в обновленной жизни, находящейся в пределах неприступного света, обуславливающего хождение в жизни воскресения, нам, во-первых, необходимо было быть погребенным со Христом крещением в смерть, что на практике означает умереть или быть распятым для мира, который выражает себя в нашем народе, в нашем доме и, наконец, в нашей душевной жизни, унаследованной нами от греховной жизни отцов. Во-вторых, необходимо, подобно Христу, соработать со всеми составляющими славы и благости нашего Небесного Отца. И чтобы рассмотреть, каким образом следует соработать со славою и благостью Небесного Отца, дабы знать, как следует ходить в обновленной жизни, мы стали пред необходимостью ответить на 4 извечные классические вопроса. Это определение природной сути славы Божией, назначение славы Божией в наших отношениях с Богом, условия для соработы со славой Небесного Отца и признаки того, что мы ходим в обновленной жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели 3 вопроса, а посему сразу обратимся к исследованию 4-го. Однако прежде вкратце приведем на память, какими критериями Писание наделяет немеркнущую и таинственную славу Небесного Отца, призванную для того, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни или же войти, облечься в совершенство, присущее Богу. Насколько нам известно, в Писании слава Божия обладает множеством образов, назначений и функций. А следовательно, как и любое достоинство Бога, слава Божия многолика, многогранна, многозначна, многообразна и многофункциональна. Так, например, на иврите слава Божия как достоинство и статус Бога обуславливает себя как тяжесть, вес, имущество, богатство, величие, великолепие, украшение, убранство, наряд, красота, блеск, благолепие, почесть, хвала, песня, пение и так далее в этом роде. Человек, пришедший к Богу, но не разумеющий природы и назначения славы Божией, пребывающий всегда в тайне неприступного света и не наученный, как сработать с ней, как входить в пределы неприступного света, чтобы быть носителем этой славы и представлять ее интересы, на самом деле никогда не может иметь реальных отношений с Богом. Такой человек всегда будет основываться на личном самомнении и вращаться вокруг самого себя, в силу чего будет замкнут на самом себе и на своих личных самоощущениях, которые он будет выдавать за голос Святого Духа. Но на самом деле такие самоощущения никакого отношения к соработе со Святым Духом и со славою Бога никогда не имели и никогда не могут иметь. А следовательно, такой человек никогда не сможет перейти из категории званных в категорию избранных, в силу чего будет обречен на бесславие, за которым последует погибель вечная. Первой составляющей, как мы установили по Писанию в местонахождении славы Господней, на которую мы с вами уже обращали внимание, является сам Бог. А следовательно, явление славы Божией всегда будет свидетельствовать о непосредственном и личном присутствии Бога. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Отсюда следует, что для того, чтобы соработать со славой Божией, пребывающей в Боге, необходимо заплатить цену за право и способность пребывать в Боге, быть помещенным в Бога. Никто не помещается туда автоматически. Для этого существует роль Бога и роль человека. И доброохотное, желанное изучение и познание Бога в данной области со славой Бога может переместить нас и поместить в Бога. Петь в том, что я во Христе, это не означает, что я во Христе. Потому что есть признаки, которые четко покажут, пребываешь ты в Боге, то есть во Христе, или нет. На практике цена за право пребывать в Боге обуславливается в постоянном освящении, выраженном в смерти для греха. Потому что это не что иное, как только пребывание в Боге дает возможность Богу заслонять нас собою и представлять наши интересы на земле, в небесах и в преисподней. Я напомню, всякий раз, когда мы говорим о пребывании во Христе или в Боге, Бог несет ответственность за нас и представляет наши интересы на земле, в небесах и преисподней. Но всякий раз, когда Он находится в нас, то это уже наша роль и наша ответственность представлять Его интересы на земле, в небесах и преисподней. И мы говорили, что некоторые люди говорят, ну ладно, мы можем представлять на земле, но как мы можем представлять в небесах? Писание говорит, дабы ныне соделалось известною начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Там написано, через церковь, дабы ныне через церковь это соделалось известною. Так что каждый человек, который является причастником тела Христова, он может представлять интересы Бога, Его святости пред ангелами Божьими. Вы скажете, а как в преисподней? Посмотрите, когда семь первосвященников Схевы стали изгонять бесов, посмотрев на Павла, и им это понравилось. И они начали изгонять бесов, говоря именем Иисуса, которого проповедует Павел. Бесы взяли такую власть над этим человеком, над этими семью. Один человек, вот этих семь человек, раздел до нога и избил. И с позором они выскочили. И он им сказал, «Иисуса я знаю, и Павел мне известен. А вы кто?» Видите, имя Павла было известно в аду. Он представлял и в аду интересы. Каким-то образом мы, находясь в измерении времени на земле, можем одновременно представлять интересы Божьей святости – на небесах, на земле и в аду. Так и Бог, когда мы находимся в Нем, представляет нас на небесах, на земле и в преисподней. Следующей составляющей местом нахождения славы Божией является, как мы отметили по Писанию, святилище Бога, единовременно пребывающее в трех измерениях – на небесах, в собрании святых и в отдельном человеке, обладающем сокрушенным духом. Исаия 57, 15. «Так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Ему. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Видите, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца воскрешенных. То есть именно дух смиренных и сердца сокрушенных людей, им дается возможность ходить в обновленной жизни или в жизни воскресения. Источником же в самом Боге, из которого высвобождается достоинство Его славы, является достоинство Его святости. Это видно из описания славы Господней пророком Исаией. Исаия 6, 1, 4. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, в оригинале благоухающим облаком. В Библии проявление святости Божией является первичным достоинством Бога, из которого исходят, под которым строятся и в которое окрашиваются все Его имена и все Его достоинства. А посему именно достоинство святости, принадлежащее Богу, подчеркивает отличие Бога от всего созданного им творения. Особенно это хорошо видно из окружающих Бога серафимов, которые, прежде чем провозгласить, что вся земля полна славы Его, исходящей от имени Бога Яхве Саваоф, они трижды провозглашают достоинство Божьей святости, что в буквальном смысле означает «свят, свят, свят Господь Искупитель». Потому что Яхве – это Искупитель, стоящий во главе небесных сил и ополчений, Саваоф. Это военачальник, который создал небесные силы, содержит их и управляет ими. Таким образом, именно святость Бога обуславливает законодательный орган Его власти, охраняющий Его приоритеты, в то время как слава Бога обуславливает Его исполнительную силу, стоящую на страже Его законодательной власти. Таким образом, слава Божия предстает пред нами как исполнительная сила законодательной власти Бога, удовлетворяющая алканье покой и жажду Его святости. А посему, как только в границах божественной святости, обусловленной в Его собственности, то есть что такое святость? Это то, что принадлежит к Богу, Его собственность. Будь то в лице человеков или в предмете десятин, появляется какая-нибудь угроза. Немедленно на арене появляется слава Божия, и огнем своей палящей ревности защищает одних и во гневе поражает других. А посему, если люди и не понимают, что происходит среди верующих, те собрания, которые не чтят Бога десятинами и приношениями, слава Бога давно убила их, и их отношения с Богом не существует. Если не чувствуют нечто сверхъестественное, это демоническое. Бог будет отсутствовать там, потому что они покусились на Его святыню. А там, где есть покушение на святыню, приходит слава Божия и убивает отношения с Богом. А посему, когда в Писании говорится, что Бог есть любовь, то всем невеждам и нечестивым, обращающим любовь Божию в распутство, следует никогда не забывать, что в отличие от земной любви, это прежде всего святая любовь, которая, во-первых, направлена только к искупленным, то есть к роду Бога, которых Писание называет святыми или своими Богу. Христос умер за церковь свою, предал себя, чтобы очистить ее баню водную посредством слова, чтобы она была свята и непорочна пред Ним в любви. Он не умирал за весь мир. Если в Писании говорится, Иоанн 1, 16, что «так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного», то там имеется в виду именно церковь, дабы всякий верующий в этом мире не погиб. То есть практически Он возлюбил церковь в этом мире, потому что мир не признает Его. А когда мир не признает, то любовь Божия не будет проявляться там. Наоборот, там будет проявляться гнев Божий. И во-вторых, В отличие от земной любви, любовь Божия нелицеприятна и негоистична, что на практике означает, что любовь Бога при нарушении границ не смотрит на лица. Когда границы святости нарушаются, любовь Божия не смотрит на лица. Вы обратили внимание, это свойство просматривается в поведении шестикрылых серафимов, окружающих Бога, которые при провозглашении святости Божией двумя крыльями закрывают свои лица. И если вы обратили внимание, то есть земная Фемида, где человеческие суды вершат правосудие, пытаясь подражать Богу, представлена завязанными глазами. Подойдите к любому суду, там стоит женщина, стоят весы, и у нее завязаны глаза, меч и весы. Почему? Вы скажете, а как можно судить с завязанными глазами? Можно и нужно. Завязанные глаза говорит о беспристрастии, то есть о нелицемерии, о справедливости, что она не смотрит на лица. И поэтому все и суды взяли именно это из Библии. Откуда, вы думаете, взяли они этот момент? Почему атеисты, проводя свои суды, не убрали этот образ? Они говорят, мы против Бога, однако представили Божий суд. Фемида с завязанными глазами. Именно поэтому в Писании присутствие святости в человеках расценивается присутствием славы Божией, выраженной в том, что они умерли как для своего дома, так и для своего народа. В то время как отсутствие святости в человеках расценивается бесславием, выраженным в лицемерии, в котором свой народ и свой дом покрыты непререкаемым авторитетом. Когда глаза открыты у человека, тогда во время суда, что бы ни сделали его домашние, что бы ни сделал его народ, он будет покрывать его. Он будет называть белое черным, а черное белым. Как сегодня многие христиане называют фашистов христианами. Фашисты приходят к власти, создают свое правительство, они кричат, это наше правительство христианское. Почему? Потому что они используют другие мерила, существуют Божьи весы. Ангелы закрывают свое лицо, свят Господь Саваоф. Он не пожалел Адама и выгнал его из рая, когда тот нарушил границы святости. Он не пожалел третью часть ангелов и выгнал их из рая. И любовь его никак не пострадала от этого. А святость была восполнена. А посему ходить в обновленной жизни прежде всего означает являть святость в своих мыслях, в своих словах и в своих поступках, как написано 1 Петра 1, 14-16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Нам следует хорошо усвоить, что поиск славы Божией в отрыве от поиска святости Божией – мерзость пред Господом. Там, где отсутствует учение о святости, любая религиозная деятельность рассматривается Писанием как мерзость. Мы рассматривали неверные весы – мерзость пред Богом. А неверные они тогда, когда глаза развязаны, когда есть лицемерие, когда два крыла не закрывают, то есть нету беспристрастия. Там есть двуличие. Человек не умер для своего народа и для своего дома. Откровение 21:27 говорится, «И не войдет в него, то есть Вышний Иерусалим, ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Далее мы отметили, что на протяжении всего Писания одним из основополагающих образов славы Господней является облако, состоящее из благоухающего дыма, которое в зависимости от обстоятельств могло выражать себя в пожирающем огне или в огне, который согревал и светил. Оно могло сопровождаться трубным звуком, это облако во время на горе, шумом вод многих в откровении, великими громами, молниями и землетрясением. Когда слава Божия была явлена Израилю, то там написано «Звук трубы, как гром увеличивался, молнии сверкали, и земля тряслась. И вид славы Господней в это время был, как огонь пожирающий, и израильтяне бежали в ужасе от этого. Однако это была все та же слава, которая постоянно шла над ними в облаке, которая ночью была огнем, согревала их, а днем облаком, которое могла покрывать их и тенью покрывала их, осеняла, чтобы жара их не касалась. Таким образом, явление славы Господней в облаке в первую очередь обуславливало и подчеркивало святость Бога. Бог скрывался там, они не могли видеть. Они видят, но они не могли видеть самого Бога. Он скрывал себя в этом облаке. А означало это святость Бога, благоволившего обитать во мгле, в сфере неприступного света. И одним из определяющих факторов пребывания облака божественной святости, в котором пребывает слава Господня, как мы с вами отмечали, является образ тайной комнаты, в которой пребывает Бог. Применительно к нам, образ тайной комнаты – это сфера нашего возрожденного духа в сочетании с обновленным мышлением. Никто не может проникнуть туда. Никто. Потому что это сфера неприступного света, где пребывает Бог. И Павел говорит, сокровище сие, славу сию мы носим в глиняных сосудах. Точно так, как никто не знал, когда Гедеон пришел с глиняным сосудом, там была слава Господня внутри. Он говорит, возьмите глиняные сосуды, зажгите факел, как это делаю я, и поместите факел в сосуд. А потом разбейте сосуд и начинайте кричать, меч Господа и Гедеона. И 300 человек встали перед многотысячным войском и закричали. И произошла великая паника, потому что слава Господня явилась. И они победили, 300 человек. Чтобы мы знали, мы сами не можем понимать до конца этой славы. Но если Дух Божий живет в вас, Слово Божие живет в вас, то в вас обитает слава Божия, при условии, что вы являетесь этой тайной комнатой. Отсюда следует, что не у каждого человека в его тайной комнате может пребывать Бог, а только у тех людей, кто обладает властью и способностью призывать имя Господне, или же поклоняться Отцу в духе и истине, то есть в своем мышлении. Входить в присутствие Бога не каждый может. Дети, только что рожденные дети Божии, не могут сразу входить в присутствие Бога. Бог с ними разговаривает, Бог их слышит. Помните, мы говорили, есть большая разница, когда Бог отвечает на молитву Агарь, которой не нужно входить в присутствие Бога, не нужно себя специально готовить и посвящать. И тем не менее ангел приходит и отвечает на ее молитву. И есть разница, когда первосвященник Арон или его сыновья для того, чтобы войти в присутствие Бога, потому что Агарь представляет себя, священник не может представлять себя. Он представляет Божью собственность. Пусть себя, но как Божью собственность. А для этого он должен быть посвящен, облечен в одежды, освящен и помазан елеем и с кровью тельцов и козлов и с благоухающим облаком, с покрытой головою, припоясанной. Он должен с трепетом и благоговением войти и выслушать, что скажет Господь, и потом передать. Так что есть разница между царями и священниками и людьми, которые еще младенцы во Христе, которые родились в семье царей и священников, но еще не обладают этим статусом на самом деле. И поэтому они думают, что вот Бог мне ответил на молитву, значит, я вхожу во святилище. Входить во святилище в присутствие славы Божией, ты будешь там поражен, если ты не посвящен и если у тебя не покрыта голова, то есть если ты не признаешь над собой власти, поставленные над тобою Богом. Итак, вопрос четвертый. По каким признакам следует судить, что мы находимся в процессе преображения в славу Господню или же в том, что мы действительно ходим в обновленной жизни? При этом будем помнить, что признаки славы Господней на человеке или же признаки хождения его в обновленной жизни – это совокупность таких составляющих, которые не противоречат друг другу, а напротив исходят друг из друга, находятся друг в друге, дополняют друг друга и удостоверяют друг друга. И одним из основополагающих признаков, что мы находимся в процессе преображения в славу Господню, и таким образом ходим в обновленной жизни или облекаемся в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, является обладание статусом и достоинством учеников Господа. Иоанна 14:26-27. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит». А научить можно только учеников. научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». То есть, если человек не обладает статусом ученика, а статус ученика – это преклоненное ухо, то есть знак смирения, не исходящий из своего мнения и из своих ощущений. Вы знаете, я встречался с людьми, которые говорят: «Ты знаешь, брат, я чувствую, я чувствую». Вы знаете, я никогда не полагаюсь на то, что я чувствую, пока Бог не покажет мне знак. Потому что я чувствовать могу от разных вещей. То есть я нахожусь в духовном мире, в этом духовном мире есть зло и добро, и я могу чувствовать. Но чтобы определить это все, нужно Слово Божие. Люди, не имея Слова Божия, начинают судить о людях. Я чувствую, что этот человек злой. Я чувствую, что он со мной не в одном духе. Я говорю: для этого надо, чтобы он заговорил. А не чтоб ты чувствовал. Мы обманываемся в своих самоощущениях. Дух Святой мне сказал. Когда Дух Святой говорит, он всегда с Писанием идет. То есть, если человек не видит над собою власти, у него нет покрывала, он сам заключает: «Я чувствую». А может, тебе надо обратиться к твоему покрывалу, к той власти и спросить: «Слушай, вот у меня такое чувство, как ты думаешь, оно правильно или нет?» И тогда то покрывало, которое на тебе, оно покажет тебе, правильно или нет. Вот смотрите, как происходит со Христом. Он ученик постоянный. Быть учеником – значит быть сыном. Потерять статус ученика – значит потерять сыновство. Умереть, как сын для Бога. Исаия 54:5. «Господь Бог дал мне язык мудрых». Пророчество идет о Христе. «Чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего». «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Господь, Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Оказывается, у Христа есть свое собственное мнение, как и у нас. Вы помните, Он говорит: «Многое имею говорить о вас, но говорю только то, что позволил мне Отец». Вы что думаете, Христос не имел своего мнения, и все время он имеет свое мнение, но он от него не исходит. Он не исходит из того, что он чувствует. Он не исходит из того, что он проникает и видит. Он все время наблюдает, как смотрит на это Отец. По его мнению, быть может, он уже сделал бы что-то. Отец говорит: «Нет, сын, подожди, подожди». И он говорит ему, что делать и когда делать. Когда Христос пришел, Он хотел исцелить сразу всех. Отец говорит: «Нет, ты будешь исцелять только тех, кого я тебе буду показывать». Желающий исцелять, любящий свой народ, он приходит, а он ему говорит: «Иди, я покажу тебе одного человека, который уже 40 лет больной». Тот приходит, там множество больных, он исцеляет только одного – и уходит. Когда он исцелял многих, это опять был Отец. Но он говорит: «Я ничего не творю сам от себя. Я делаю только то, что видел у Отца, и говорю только то, что слышал у Отца». Очень важно, это и есть ученичество. Люди думают, что быть учеником – это значит слушать то, что у тебя есть внутри. Это слушать того человека, которого Бог поставил над тобою. Это слушать пастора, которого Бог помазал, не которого вы выбрали по голосованию, а того, которого поставил Бог. И, конечно же, у вас будет свое мнение по отношению к нему. И у него есть свое мнение, но не свое мнение, он говорит. Вы думаете, что я со своим мнением выхожу к вам? Иногда я выхожу с речью, которую моя плоть не хочет говорить и противится говорить. Иногда моя плоть отказывается говорить эту фразу, но я обязан ее сказать, чтобы удовлетворить и поставить точку в определенных вещах. Бог не говорит размытыми словами. Он ограничивает и показывает четко, где белое, где черное. Нет никакой толерантности. Есть грань между добром и злом. между нечестием и праведностью. Во-вторых, признаком, преображающим нас в славу Господню или же дающим нам возможность ходить в обновленной жизни, будет являться власть и способность постоянно находиться в творчестве правды и освящения, то есть творить правду и освящаться, что на самом деле означает представлять интересы святости своего Господа, как написано в Откровении 22.11. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Это процесс. Как мы часто говорим, как кровь человека чистит его, очищает постоянно, так и кровь Иисуса Христа постоянно очищает нас. То есть, каким образом мы можем очищаться или освящаться, это соработать с возможностями, которые заложены в крови Иисуса Христа. А кровь Иисуса Христа очищает нас только тогда, когда мы видим то, что мы сделали не так. Немедленно останавливаемся, осуждаем это и исповедуем это. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Видите, если человек видит и стесняется или скрывает тайный грех, то кровь его не будет очищать. Он уходит из этого, он не творит правду, он не освящается. Так что святой человек может ежедневно и много согрешать. Но вся соль состоит в том, что он может постоянно каяться, видеть и каяться. Некоторые говорят, святой человек не может, он не может согрешать на уровне своего духа. Рожденный от Бога, плоть-то не рождена от Бога. Плоть рождена от Адама, а дух рожден от Бога. И там говорится, рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему, к нашему духу. Но на уровне плоти-то мы согрешаем, и тогда в духе, в нашей совести происходит напряжение, оно возрастает, совесть начинает судить, мы в панику впадаем, и мы начинаем каяться. Если у вас это есть, значит, вы совершенны. Значит, вы ходите в обновленной жизни. Вот если вы можете каяться в ваших грехах и видеть ваши грехи, и готовы его исповедовать, а не прикрывать, это говорит о том, что вы совершенны. Потому что совершенство принадлежит нашему духу. И вскоре, очень скоро, Господь даст нам новое тело, которое будет отвечать нашему духу. Наше тело не отвечает нашему духу, мы постоянно боремся, мы находимся с этим телом, которое тело смерти, у него постоянно другие запросы, не такие, как в нашем духе. Поэтому человек, находящийся в процессе творчества, правды и освящения, уже преображен в образ славы Божией. Еще раз повторяю, человек, находящийся в творчестве правды и освящения, уже преображен в образ славы Божией и ходит в обновленной жизни. Доказательством того, что такой человек является носителем славы Божией, будет его немедленная реакция на нарушение границ святости, выраженных в собственности Бога. При всем этом следует иметь в виду, что святость – это не месть и не проявление некой жестокости по отношению нарушения определенных правил или традиций в отношениях друг с другом, а реакция на нарушение заповедей, которые регулируют отношения между человеком и Богом. Бытие 49.5.7. Очень интересное место об Иакове и об отношениях сыновей. Вы знаете, что Иаков очень любил своих сыновей. Но когда дело касалось святости, и сыновья нарушали границы святости, он отмежевывался от своих сыновей, хотя и любил их, но святость Бога для него была на первом месте, и у него были завязаны глаза. Он не смотрел на лица, что это сыновья, и их надо помиловать. Однажды, когда они пришли в одно место странства по Ханаанской земле, один из народа увидел дочь Иакова, и увлекся ее красотою, и ей понравился этот человек, а он был сыном князя этого народа. И они совокупились между собою. И когда сыны Иакова узнали об этом, они огорчились. А тот пришел и сказал, выдайте мне ее замуж. А те сказали, мы не можем выдать вам замуж ее. потому что у нас такой закон, мы служим живому Богу. Вот. Они тоже слышали о живом Боге, но мы служим живому Богу, у нас с Ним завет. Для того, чтобы выдать вам дочь нашу, вы должны обрезаться. Тот пошел, уговорил отца. Отец уговорил весь народ, потому что их очень народ любил. И народ принял Бога Израилева. Это же не просто был уговор. В оригинале там написано, они пошли и проповедовали им Бога Израилева. И этот народ принял Бога Израилева и решил с ним заключить завет. И они заключили завет, и, разумеется, не на восьмой день обрезали младенца. Все мужчины были обрезаны, а когда обрезание происходит в таком возрасте, то температура может достигать до 40. Идет, это болезненно очень. И написано, весь мужской пол лежал, болел. И тогда Симеон и Левий, два брата Якова, которых сестра была Дина, они взяли мечи свои, опоясались, зашли в город и убили всех мужчин. И вот что Яков сказал им на это. Бытие 49, 5, 7. «Симеон и Левий – братья, орудие жестокости мечи их. В совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они в гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца». Люди, заключившие завет с Богом, перестали быть свиньями. Это уже был телец, чистое животное. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо, разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Посмотрите, как Иаков отмежевался, чтобы вам показать, что такое святость Божия. Это не жестокость и не месть. Это религия имеет жестокость и месть. Она мстит и жестоко поступает. Любовь Божия, она не мстительная в данном случае. Чтобы мы поняли, что святость Бога, если нарушены границы святости, это не месть. В-третьих, признаком преображения в славу Господню или же хождением в обновленной жизни будет являться присутствие и проявление в человеке сверхъестественной радости. 1 Паралипоменон 16:27. «Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его». Имеется в виду там, на месте, где пребывает Бог, существует слава и величие, но она сопровождается сверхъестественной радостью. Отсутствие радости Господней в человеке – это признак отсутствия славы Господней. Это признак того, что человек не ходит в обновленной жизни, в жизни воскресения. Это признак того, что человек не обладает совершенством, присущим Небесному Отцу. Это признак того, что между человеком и Богом что-то произошло. Нету контакта. Бог не слышит его. Он что-то говорит ему, что-то просит, что-то требует, а Бог не отвечает ему. А посему проявление в человеке радости Господней – это доказательство и присутствие в этом человеке славы Господней. Учитывая такое содружество и такую взаимосвязь радости Господней со славой Господней, нам необходимо будет более тщательно рассмотреть и вспомнить значение радости в наших взаимоотношениях с Богом. В данном месте Писания под местом, на котором проявляется могущество и радость, имеется в виду возрожденный дух человека, относящийся к его вечно пребывающей и нетленной сущности, которая, несмотря на то, что возрастает и совершенствуется в Боге, никогда не может стать ветхой или постареть. Дух человека, как и его тело, обладает зрением, слухом, обонянием, осязанием, развлечением вкуса и реакцией на жару и на холод, но только в духовной невидимой сфере. А посему дух человека, где Господь желает пребывать, возрожденный дух человека, где пребывает слава Господня, может скорбеть и печалиться там, где человек радуется и упивается собственным успехом и властью. И напротив, радоваться там, где человек скорбит и печалится. Притча 14:13. «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». Причина такой неадекватности исходит от того, что возрожденный дух человека находится в постоянном противоборстве со своей плотью, в которой он временно проживает и которая ограничивает его возможности. А посему тот, чего радуется плоть, не обязательно будет радоваться и дух. Да и определение радости, испытываемой духом по отношению к плоти, абсолютно различны и несовместимы. Земная радость выражается и ощущается в эмоциональной сфере человека, так как такая радость – это приподнятое настроение от испытываемых человеком земных наслаждений, за которыми человек следует и от которых зависит, как от наркотика. В силу чего вся индустрия этого мира в основном направлена на развлекательные мероприятия, в которых человеку не было бы возможности и времени задуматься о скоротечности как своей жизни, так и всего, что с ним происходит в этой жизни. В то время как радость, относящаяся к возрожденному духу, это дисциплина ума и сердца, которая разумными и волевыми усилиями контролирует свои эмоции, повелевает ими и ведет их за собой в направлении исполнения интересов Божьих. Она не подавляет земную радость, она ведет ее за собою. Очень важно. В Писании свойства и смысл, заключенный в слово «радость», предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. При этом следует сразу отметить, что во всех случаях проявление беспорочной радости в молитве является прямым результатом того, кем является молитвенник по своей сути. Следует отличать земную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои корни, свой источник или свое происхождение в Боге. Земная радость имеет также свои корни, свой источник и свое происхождение, но только не в Боге, а в плоти, то есть в естественной сфере человека или в сфере его удовлетворенных желаний и эмоций, в силу чего это два диаметрально противоположные, противоборствующие и взаимоисключающие друг друга свойства, как по своему происхождению, так и по своему проявлению. Таким образом, тот вид радости, которому человек отдает предпочтение, является господствующим в его естестве. И если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом. Мерилом. Часто людям кричат: радуйтесь, почему вы? Смейтесь, давайте похохочем, посмеемся. И человек начинает что-то вот поднимать, настроение, эмоции свои поднимать, чего не следует никогда делать. Это омерзительно в очах Божиих. Не надо подмену делать и подменять земной радостью радость сверхъестественную, небесную. Луки 10, 17, 20. «Земная радость подавляет радость, сходящую свыше, угнетает ее, а вот небесная радость уравновешивает, развивает ее и ведет в правильном направлении. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов». То есть выше немножко возьмем. 70 учеников возвратились с радостью. И эта радость была не в духе. Она могла увести учеников в бездну, если бы Христос их не остановил. Они возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вы знаете, Господь исцелил, Господь вот сделал, Господь привел столько людей к Богу. Да даже если ты весь мир приобретешь для Бога, а душе своей повредишь, какая тебе польза от этого? Ну какая тебе польза? Так и здесь он говорит: ну и что, что бесы вышли? Я вам, дал вам власть, поэтому они и вышли. Чего вы этому радуетесь? Вы должны понимать, что я даю власть людям, имена которых записаны на небесах, то есть во мне. То есть вы должны радоваться не потому, что они исходят, а потому, что вы мои. Они исходят потому, что вы мои. Потому что имена ваши написаны на небесах, потому они исходят. А вы просто радуетесь, что вы такие. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. В силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей. Вот в чем суть. Невозможно эмоционально почувствовать, испытать неземную радость. Потому что, в отличие от земной радости, она не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение. Сверхъестественная радость, еще раз повторяю, согласно Писанию, это дисциплина ума и сердца, которая творит мир в человеке, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собой чувства человека. Такая радость – это одно из неизменных свойств и имен Бога, а следовательно и рожденных от Него детей, у которых это свойство может быть принятым не иначе, как в личности Святого Духа, в семени Слова благодати. Радость в человеке – это Святой Дух в нем, который будет дисциплинировать человека при условии, если человек поставит себя в зависимость от него, будет соработать с ним. Поэтому только Святой Дух через Слово благодати может вселять вот это наличие радости, а затем взращивать, нарабатывать посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость, как по своему происхождению, так и по своему проявлению, стабильна, постоянна, неизменчива и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и удовлетворения земных желаний. В то время как земная радость скоротечна. Пошел дождь, что-то не получилось, не так посмотрел, не так сказал, не так вы поняли человека, и радости как не бывало. Ты испортил мне весь день. Ты испортил мне праздник. А вот представьте себе, что когда вы имеете земную радость, ничто ее не может поколебать и испортить. Только хоть что пусть будет происходить, она стабильна, ее невозможно изменить. Иова 25. «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». А апостол Иаков, говоря о людях с нечистым сердцем, которые выдавали земную радость за эталон своего благочестия и которые заполоняли церковь как тогда, так и сегодня, писал Иакова 4:9: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Это он не для мира говорил, это он говорил к израильтянам, это он говорил к верующим, которые покаялись и уже исповедовали Христа. Израиль, который исповедовал Христа, это он им писал такие слова. Почему? Потому что он увидел, что они стали подменять радость в лице Святого Духа своими эмоциями, своим приподнятым настроением, что Господь среди них такие радостные были. Это указывает на то, что результатом земной радости и земного веселья, которое люди предпочитают радости сверхъестественной, Бог однажды приведет их на суд. Вот, пожалуйста, Екклесиаст 11:9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей. И ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих, но только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Многие люди, которые заполняют церковь и которые радуются, за эту радость Бог приведет их на суд, потому что они не отличают одной радости от другой, и они подменили своей радостью, Божью радость. А посему, как мы неоднократно утверждали и ранее, что согласно Писанию, неземная радость определяется и выражается в любви к правде, выраженной в поисках Царства Божия, с единовременным разжиганием, постоянным разжиганием в самом себе ненависти к беззаконию и к беззаконникам. Евреям 1:9. «Ты, речь идет о Христе, возлюбил правду и те, кто находится в нем, и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». А помазание происходит Святым Духом. Поэтому Бог и дал тебе Святого Духа в такой мере больше, чем кому другому, потому что ты возлюбил правду. То есть возлюбить – это значит что-то предпринять для этого, ограничить себя. Говорю только то, что вижу и слышу от Него, а не то, что есть в моей голове, то, что я думаю сам, своим мнением. Таким образом, дисциплина елея радости призвана помочь нам раскрыть и познать в своей сути вечно сущную тайну Бога. Дисциплина радости – это результат нашей соработы со славой Бога, служащей для нас защитой от всякого рода проклятия. вот когда мы соприкасаемся со славой Бога, тогда будет проявлять себя радость. И выражаться такая радость призвана только в молитве и через молитву, которая отвечает требованиям времени и устава. Во-первых, исходя из Писания, радость, как производная славы Божией, является одним из славных имен Небесного Отца. Псалом 42:4. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой. Подойду к жертвеннику Божию, Богу радости». Во-вторых, радость, как производная славы Божией, является атмосферой того места, на котором пребывает Бог или Его слава. 1 Паралипоменон 16:27. «Слава и величие пред лицом Его могущества и радость на святом месте Его». То есть радость проявляется там, где есть Божья слава, где есть Его присутствие. В противном случае, как бы от Него могла исходить атмосфера совершенной радости, если бы Он по Своей природе не являлся олицетворением и эталоном совершенной радости? В-третьих, радость, как производная славы Божией, является одной из трех составляющих и определяющих Царство Божие внутри нас. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. То есть мы с вами говорили как-то о мире, говорили о праведности, а вот теперь посмотрите, радость – это неотъемлемый компонент. Праведность, мир и радость определяют Царство Божие в нас. В Писании слово «радость» здесь означает, но только в духе, восторг, веселье, торжество, торжественный обед, праздник, победа, совершенство, уравновешенность совершенств, превосполнение желаний и отсутствие печали. Другими словами говоря, радость, о которой мы говорим, это свойство и выражение преизобильной благодати Божией. В-четвертых, радость, как производная славы Божией, представлена в возвышенности Сиона, то есть в Церкви Иисуса Христа. Псалом 47:3. «Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя». Радость всей земли, Церковь Иисуса Христа. Бог ее рассматривает радостью всей земли. Если Церковь для нас не является вот такой радостью, как для Бога, мы далеки от Бога. Ведь многие люди смотрят на церковь как на нечто, как на некую обузу, на некую необходимость. Ну, надо идти на собрание, а что ж будут думать тогда обо мне? Вот, надо. То есть люди ходят пред другими. Я говорю, почему ты ушел из церкви одному брату? Он так мне нравился, все. Он говорит, честно тебе скажу, слишком много собраний. Ну, 3 собрания, ладно, 1. А если я не приду на какое-то собрание, что будут обо мне думать люди? Сказать, недуховен. Вот поэтому, чтобы так обо мне не думали, я пошел в другую церковь, где там вот они приходят, полчаса собрания провели, 1 раз в неделю, от силы 2. А здесь у вас вы вот это 3 служения. Вы представляешь, если я на какой-то не прихожу, уже говорит, а почему его нет? Да говорю, они не потому, что ты недуховен, а потому что переживают за тебя, что с тобой случилось. Вот. На вид этот брат был такой вот вид духовный, все время такой, я призывал. А на самом деле оказался мелким душою и жалким, ходил пред людьми, не пред Богом, и не понимал, что радость всей земли – Церковь Иисуса Христа, гора Сион. Радость всей небес, то есть все небеса радуются, приходят в восторг. Ангелы вообще трепещут от радости, смотря на нас с вами. Я понимаю земное, потери, болезни, разные слухи, все это иногда наше тело, которое несовершенно. Мы говорим, какая радость, как мы можем быть предметом радости? Но Бог смотрит на вашего духовного человека, вы предмет Его радости. И Бог хотел, чтобы Церковь была предметом вашей радости также, чтобы, когда вы шли в церковь, радовались. То есть вот общение со святыми, ведь это цари и священники Богу. Когда мы разденемся, снимем это тело и оденемся в новое тело, это будет что-то невероятное. А покуда мы вот в этом носим эту тайну в глиняных сосудах? Далее. Радость, как производная славы Божией, является краеугольным камнем в созидании нашего спасения. Иова 38:4-7. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Здесь имеется в виду не только основание земли, которую Бог создавал. Краеугольный камень, на котором Бог создавал землю, был Иисус Христос. Земля, где Бог общается с человеком, наш внутренний человек, наше сердце, наш Едем. Он говорит, где был ты, когда я положил краеугольный камень? И мы видим, что наше спасение строится на краеугольном камне и на апостолах. То есть Иисус является краеугольным камнем нашего строения. И эта мысль хорошо отражена в притче, повествующей о таинственном сокровище, найденном человеком в поле. Матфея 13, 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил от радости, идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Представляете, какой должна быть радость в человеке, чтобы отдать все? Когда говорится «продает все», имеется в виду теряет свою жизнь, потому что жизнь – это одно из его богатств, и он отдает свою жизнь. Почему? Нашел Царство Небесное. Как только он обнаружил в себе, что в нем оно есть и что это такое, он сказал: «Ну, теперь все, с этим я никогда не расстанусь. Я отдаю за это все добровольно сам». Апостол Павел сказал, когда встретился с этим, он сказал: «Я не стал советоваться с плотью и кровью, но моментально отказался от всего, лишь бы иметь его». Мы сейчас будем молиться, так как пришло наше время. Я думаю, то, что мы услышали, вполне достаточно для того, чтобы понять, что мы имеем в себе радость, чтобы ее могли отличать, и чтобы могли заплатить за эту цену с удовольствием и с радостью, потому что Бог восторгается, смотря на вас, что вы оставили все и пришли сюда. Что вы оставили все и пришли сюда. Ему очень приятно, он радуется, когда мы вместе. Он не... То есть у него такая радость, потому что, да, можно было остаться в доме, смотреть телевизор, смотреть собрание по телевизору, но это для больного человека. Но, повторяю, для Бога такая большая радость, когда мы собираемся как церковь вместе. Поэтому то, чему радуется Бог, давайте будем радоваться и мы. Потому что, когда мы собираемся вместе, Дух Святой на этом месте начинает лечить, исцелять. Он любит в этом месте исцелять. Именно церковь является тем местом, тем домом, где Он возмущает воду. И я хотел бы, чтобы сегодня не одна душа была исцелена, а все. Были минуты, когда всех Господь исцелял. Но для этого сердца были приготовлены к исцелению. У этого человека было приготовлено сердце к исцелению. Почему? Потому что отец сказал ему: «Сын, пойди, он уже 38 лет не каялся, и вот только сегодня покаялся, пойди исцели его». Христос пришел к нему и сказал: «Прощаются тебе грехи твои, возьми постель твою, иди в дом твой». Это говорит о том, что как только грех исповедан, может прийти исцеление в любую сферу вашей жизни. Склоним наше колено, будем молиться. Дух Святой здесь для того, чтобы помочь нам исцелиться от любого вида проклятия, от любого страха, выйти из любых тесных обстоятельств, развязаться с любым грехом, который бы нас не связывал. Мы ждем вас на этом месте и будем молиться о вас. Аминь. Я буду молиться сейчас вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он готов разорвать цепи любой зависимости. Он готов исцелить от любой болезни. Он готов своим словом исцелить вас прямо из смерти, раскрыть перед вами новые двери и показать вам то, чего вы еще не видели. Глаза закрыты, элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим стыдом, с моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня, сними мой позор, выведи меня на свободу, дай мне увидеть свет Твой. Я устал от этой жизни, жизни во тьме, уныние. Я хочу радоваться, радоваться тем, что Ты дал мне, что Ты искупил меня, что Ты приготовил для меня. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».